ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 Одиннадцатая песня Шримад-Бхагаватам, 17 глава. Господь Кришна описывает систему Варнашрамы. Текст 20. Тут у меня какой-то курсив странный. Я буду читать сразу пословный перевод. Ашаучам.
Ашаучам.
Неопрятность.
Неопрятность.
Андритам.
Андритам.
Лживость.
Лживость.
Стеям.
Стеям.
Склонность к воровству.
Склонность к воровству.
Настикьям.
Настикьям.
Безверие.
Безверие.
Шушка виграха.
Шушка виграха.
Ссоры на пустом месте.
Ссоры на пустом месте.
Кама.
Кама.
Похотливость.
Похотливость.
Крода.
Крода.
Гневливость.
Гневливость.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Тарша.
Тарша.
Жадность.
Жадность.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Сах.
Сах.
Это.
Это.
Бхава.
Бхава.
Природа.
Природа.
Антья.
Антья.
В низшем положении.
В низшем положении.
Авасайна.
Авасайна.
Те, кто находится.
Те, кто находится.
Перевод текста. Неопрятность, лживость, склонность к воровству, безверие, привычка затевать ссоры на пустом месте, похотливость, гневливость и жадность – таковы природные качества тех, кто занимает низшее положение, находясь вне системы варнашрамы. Здесь описывается варнашрама дхарма с точки зрения качеств, природных качеств. Как мы знаем из Бхагавад-гиты, есть три гуны материальной природы, то есть три качества материальной природы. И эти качества, они распределяются от низших форм жизни до самых высших форм жизни во Вселенной. Есть, значит, возвышенные существа, такие как полубоги, управляющие полубоги, и есть совсем простые формы жизни в невежестве в полном. Неподвижные живые существа, это растения, деревья, рыбы, может быть. Ну и Драгопа тоже вот начинает с него, это вот как вот микроб там. Это все в пределах гун природы находится вот, в форме вращения. Это вращение, но имеет много этих вот различных диапазонов, циклов, то есть все находится в движении в этом мире, все планеты, все живые существа. Это называется кармическая деятельность, и они вращаются в этом цикле рождения и смерти, меняя различные формы жизни. В соответствии с тем, какую природу они приобретают, в какой природе находятся и в какой природе действуют. То есть так образуется вот вся эта вот, значит, конгломерат вселенский. В общих чертах. И варнашрама дхарма – это божественное устройство. То есть требует осознанности. Осознанности. Здесь описываются качества, которые лишают человека осознанности. Например, ссоры на пустом месте. Что это такое? Как вот понять, потому что ссоры – это распространенное явление веккали, самое распространенное явление веккали в разных масштабах, от самых простых, значит, людей до самых высших классов, все вот, не знают, как избавиться от конфликтов. Веккали, значит, пронизывал все эти вот сферы разума человеческого. Ссора на пустом месте означает, что они основаны на похоти, гневе или жадности. То есть там нет какой-то высшей причины. Например, если взять теистов-атеистов, то там есть какая-то идеологическая подоплека. Почему они разных мнений, почему им трудно общаться вместе. Разные цели, разные направления и разные способы выживания тоже. То есть теисты, они выживают при помощи силы, исключительно в разных формах. Это может быть сила его разума, сила его... физическая сила, это может быть сила организации, это сила может быть оружия, там что угодно может быть. Но это все вот различные формы силы, которые они хотят иметь для управления, для контроля. Это основано на гневе, недовольстве. То есть одна нация не любит другую нацию. Вот это и есть основа, на пустом месте называется. То есть нет какой-то основы знания в этом. Это же деятельность такого характера, качества, доступна и животным, и индрагопа также действует. То есть ну, низшие формы жизни также действуют в руководстве с жадностью, или завистью, или похотью, или гневом. То есть там нет какой-то высшей причины. И система Варнашрама – это божественное устройство, которое подразумевает, что человек может действовать на уровне божественных качеств. То есть он может выбрать, да, различать и выбрать высшие качества. Находясь в этой материальной природе, можно найти высокие качества. В ней самой. Оказывается, есть гуна добродетели. Но сегодня она не проявлена так, чтобы показать прям яркий пример. В век Кали ее практически, тень сатва гуны. Некая фантазия, скажем так, фэнтези сатва гуны. Или как называют философы, утопично. Утопия, то есть фантазия есть такая, но вряд ли это возможно осуществить. Нет таких примеров. Они изучают историки историю, не находят таких примеров, потому что они изучают историю уже после Варнашрама-дхармы. То есть они не изучают Варнашрама-дхарму, собственно, и даже не способны ее понять, изучить. Они не способны проникнуть вот этим настроением Варнашрама-дхармы и то, что описывалось здесь, различные обязанности различных варн. Потому что сегодня люди поражены завистью. Они не хотят себя причислять к какой-то варне, они хотят быть свободными, равными. Это их фэнтези. Но и в каком-то смысле они действительно равны в том, что все классы людей сегодня, они думают о чувственном наслаждении. Снизу доверху. Калао Шудра Самбавату. В каком-то смысле они равны, конечно же, в этом смысле. По уровню сознания, но по положению должности, чтобы вот управлять обществом, есть неравенство. Это сбивает с толку всех как бы, людей, у которых есть разум. Как же так? Люди все порочные, но почему один порочный человек управляет, а другой порочный подчиняется? Если мы все порочные, то мы не очень с этим согласны. То есть мы подразумеваем, что высший класс должен быть выше и в качественно выше. И более они должны быть бескорыстные, более жертвенные люди. Да? Должны больше заботы какой-то оказывать людям, подчиненным. То есть это ожидается от них, ожидается. Но это фэнтези век Кали. И они ищут такого руководителя, меняют их, перевыбирают. Но, то есть, история продолжается в том же духе. Потому что Калао Шудра Самбава все думают о чувственном наслаждении. Итак, здесь есть комментарий. Здесь Господь описывает тех, кто находится за пределами научно организованной общественной системы, называемой Варнашрамой. Мы видели своими глазами, что в Европе и Америке даже образованные люди не обращают никакого внимания на правила чистоты, гигиены. Люди не привыкли мыться, то и дело сквернословят, и все это считается в порядке вещей. Это стало нормой культуры. Это правда. Отвергая любые авторитеты, люди в современном обществе говорят все, что им вздумается.
А потому сейчас редко где можно услышать правду или подлинно мудрую речь. То есть эта свобода подразумевает, что я могу говорить все, что угодно. Свобода слова, потому что есть. Так открывается простор для лжи и обмана. Под видом своего мнения люди начнут лгать очень интенсивно, широко распространяют ложь под видом своего мнения. Но Варнашрама Дхарма учит, что мнение должно быть опираться на авторитетное мнение всегда. Мое мнение должно быть основано на какой-то истине. Ну, например, на священных писаниях мое мнение может быть основано. Это то, что говорят браманы, знающие люди, да, ученые. И это мнение должно быть основано на истине, на правде. Сатям. Брама сатям. То есть на истине. Истина, которая дает могущество. Могущество устоять от низших гун природы. Значит, эта правда должна быть относиться к высшей гуне какой-то. Мнение к высшей гуне. Не к низшей гуне, а к высшей гуне. Просто говорить, что это мое мнение, и считать, что это авторитетно, это глупость. Это отсутствие разума. Что мнения могут быть в разных гунах природы. И в современном обществе отрицают авторитет святости или священных писаний. То есть на их место становятся именно мнения человеческие, философские измышления и различные точки зрения, которые обсуждаются постоянно. И чем больше они обсуждаются различные точки зрения, тем больше возникает противоречий. Мы видим, что обсуждение с разных точек зрения не приводит к выводу, а лишь обостряет конфронтацию различных мнений. И в конце концов, каждый утверждается свое мнение, образует свою группу идеологическую, которая противостоит другой группе идеологической. Начинается с одного мнения, потом начинается коллективное мнение образовываться. Возникают целые группы враждебно настроенных друг к другу людей идеологически. Это в результате обсуждений происходит. Когда люди не опираются на одну абсолютную истину, а просто опираются на свое мнение и обсуждают для того, чтобы в конце концов доказать свою точку зрения, каждый. И так возникает коллективная конфронтация, мировая, мировых масштабов. Это сегодня мы уже прекрасно видим. Отвергая любые авторитеты, да. Во всех странах, будь то капиталистические или коммунистические, граждане активно обкрадывают друг друга. Называют это бизнесом или налогообложением. А то и в открытую грабят других. То есть, ну, то, что сегодня мы видим, вот описывается в Ведах, что высшие классы век Кали будут грабить простых людей, превратятся в грабителей. Они будут различными способами отнимать у них средства к существованию. И на то будут обстоятельства, причины, которые нельзя устранить. Например, военные угрозы. И вы даже вынуждены собирать непосильные налоги на вооружение. И чтобы как-то справиться с этим бизнесом, с этой экономикой, которая в сторону идет вооружения, да, во всех странах, она отнимает очень много ресурсов, тогда начинают распространяться интоксикации, потому что это, ну, как бы экономика очень хорошо поддерживается при помощи распространения интоксикаций. Мы знаем, что в Советском Союзе главный источник экономики была водка, столичная русская водка. То есть люди не могли обойтись, они пили каждый день практически, они пили по многу в выходные. Особенно они пили, то есть государство процветало за счет вот такого бизнеса. В других странах сегодня мы видим, что есть катастрофическое положение, наркобизнес. Очень серьезная проблема в некоторых регионах земли. Эта проблема стала уже, ну, грозящее уничтожению просто поколений. Потому что этот наркобизнес приобретает тоже большие масштабы, и люди попадают в плен этих низших гун зависимости. Но так поддерживается какое-то богатство, потому что правительство не может обеспечить каждого богатством, дать возможность, то есть налоги берет, чтобы как-то справиться с ситуацией политической, и тогда какие-то частные предприниматели начинают грабить людей при помощи наркобизнеса или каких-то других средств. Это может быть банковское дело, какие-то махинации придумывать внутри государства, чтобы как-то вот получить накопление. Сегодня, например, в Казахстане и в России, мы знаем, одновременно очень много появилось мошенников. То есть это объявление сейчас, вот везде можно увидеть в административных центрах Казахстана объявление, что вот мошенники, которые вот таким способом, вот там описано, каким способом они вымогают деньги хитростью по телефону и прочее, 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 как они эти счета забирают у людей. Людей предупреждают. В России то же самое, сейчас блокируются многие счета, если там какую-то ошибку допускаешь, сразу блокируются, потому что очень много мошенников, которые пытаются как-то вот ограбить других людей, чтобы жить безбедно. Это вот общая проблема. Экономическая проблема сегодня очень острая, но с точки зрения ВЕД она искусственная. То есть век вражды, мы не можем ее устранить. Пока будет вражда между людьми, невозможно решить экономические проблемы. Нужна дхарма. Дхарма. То есть человек должен знать свои обязанности в обществе людей. Варнашма дхарма нужна. Варнашма дхарма, то есть божественное устройство. Тогда из варнашма дхармы экономика сама по себе проявляется, не нужно ставить таких задач. Это естественный рост как бы, цивилизации. Естественная ступень, которая нас ожидает сама по себе, как процветание, если мы последуем правилам дхармы, варнашма дхармы. Поэтому для людей очень важно знать вот, свой долг, обязанности, природу, семейные или ученические, или уже в преклонном возрасте, или в конце жизни нужно прекрасно давать себе отчет, в чем заключается мой долг в разные периоды жизни, и в чем заключается мой профессиональный долг. Вот два момента. Сегодня устранили они ашрамы. В мире никто не руководствуется сегодня духовными укладами жизни. Вот. Ученичество, семейная жизнь и старость подчинены экономике, опять же. Их воспитывают для того, чтобы вступать в экономические какие-то игры, зарабатывать деньги, делать карьеру в этом мире. То есть фактически существует господство варны, профессии, для того, чтобы как можно больше зарабатывать денег, накапливать денег. Это отсутствие духовной культуры порождает качества, которые описываются здесь в этом тексте. Нечистоплотность, похотливость, ссоры на пустом месте – все из-за денег. Все из-за нехватки материальных ресурсов или просто из-за жадности и зависти. Это в целом образуется такая сложная картина, когда уходит духовное образование у людей. Преданным нелегко освободиться от этого образа мысли, который мы унаследовали с рождения в этом обществе, материалистичном обществе, вне варнашрама дхармы. Нелегко привыкнуть к чистоте, допустим, поскольку мы были не рождены, не воспитаны в этих условиях. Нелегко не ссориться на пустом месте просто потому, что меня кто-то раздражает или что-то не нравится, допустим. Просто по пустякам, без всякой причины. Нелегко освободиться от этих дурных привычек, потому что они в векаре кажутся иллюзорно, помогают мне выживать. Помогают мне выживать. Но это лишь престиж этого недостойного общества. Смотрите, зачем мне престиж этого недостойного общества? Зачем мне Нобелевская премия, которую получают ослов? Так Прабхупада говорил. Они не ученые, они не знают истины. Но почему я горжусь, когда получаю Нобелевскую премию? Почему мне так важно, чтобы люди прославляли меня, которые даже не понимают этого духовного образа жизни. Зачем мне это дешевая слава, дешевые какие-то, дешевый престиж? Преданному тоже не так-то просто освободиться от этого дешевого желания престижа. Что люди обо мне говорят, что думают. То есть, да, есть основа. Почему люди? Что Бог говорит? Что святые говорят? Вот где наш престиж. Вот где наше, как бы наше развитие, наше служение. Вот в этой области должно быть. Мы переходим в область как бы мудрости. сферу общения как бы святых вибраций и отношений. Там другая слава, там другие критерии совсем, там другие критерии богатства, знания. Да, это все на гораздо выше, чем можем себе представить, что такое знание, что такое богатство, что такое слава, что такое красота, что такое настоящий престиж. Это связано с Кришной. Это его энергия. И Варнашрама Дхарма, она то есть, не поддерживает дурные качества в человеке. Она их как бы вытесняет, Варнашрама Дхарма. Когда есть авторитет в обществе духовный, это возможно. Когда в обществе нет авторитета духовного или его не принимают, тогда дурные качества не будут вытеснены, они будут прорастать. Также в нашей практике, если мы не слушаем, на наставлении Гуру Парампары достаточно серьезно наши нартхи будут прорастать. Семена есть в сердце. Они будут прорастать. Если мы слушаем духовные вибрации регулярно, принимаем их глубоко в сердце, анартхи не будут прорастать. Они не будут нас слишком беспокоить. В конце концов, они вообще нас не будут беспокоить, потому что они не прорастут. У них не будет силы. Ага. Люди, сомневающиеся в существовании Царства Бога и в том, что они сами вечны по природе, а потому их вера в Бога очень слаба. Сомневаются, поэтому вера слаба. Кроме того, поскольку современных людей не особо интересует сознание Кришны, они постоянно ссорятся и бронятся по самым незначительным поводам, имеющим отношение к их материальному телу. То есть вера слабая. Шрила Прабхупада приводит пример. Я вчера его вспомнил, было общение. Вы сидите в этом доме и слышите шум на крыше. Он говорит о шабда-прамане. То есть есть пратякша, есть анумана, шабда-прамана, есть разные способы познания. Да? Пратякша – это при помощи органов чувств, несовершенно она, этот способ. Анумана тоже – это при помощи ума и догадок логических. Тоже много ошибок на этой почве, много несовершенств. Единственный авторитетный способ – шабда-прамана. То есть звук, авторитетный звук. Что такое авторитетный звук? Вы сидите в доме, шум на крыше. Вы не видите причины. Это где-то на крыше высоко. Но при помощи звука вы задаете вопрос, что там на крыше, там есть кто-то на крыше? И авторитетный звук с крыши идет. Я здесь на крыше, я тут делаю то-то, то-то, то-то. И если у вас есть вера, вы сразу получаете знание. Если есть вера, сразу получаете знание. В ту же секунду. Но поскольку вера формируется постепенно, то мы должны получить много подтверждений оттуда сверху. Кто это? Как тебя зовут? Откуда ты там? Много-много у нас вопросов должно быть, что там на крыше происходит. Мало ли кто что говорит, даже сверху, не так ли? Мы привыкли, что как раз сверху идет обман век кали. Снизу просто невежество. А сверху обман идет. Обман идет и от религии, и от идеологии, от чего угодно, от высших классов людей. Самый сильный обман идет оттуда. Поэтому мы спрашиваем снова, снова и снова, пока не убедимся, пока не примем твердую веру. И когда обретаем твердую веру, сразу получаем знание, что там на крыше. Сразу же. В ту же секунду. Это вопрос как бы развития веры. Поэтому даются еще шастры, даются садху, даются гуру и гуру парампара. Вот они все говорят одно и то же, и садху это подтверждают, и шастры говорят то же самое. Нет между ними противоречий. Постепенно мы приобретаем это убеждение. И вот действовать на этом убеждении очень важно. Не на убеждении, скажем, моего духовного учителя, не на убеждение старшего преданного, этого недостаточно. Это должно стать моим убеждением, моей верой. Сначала моя вера зависима. Я вижу, что вот мой гуру верит. У него полная вера, все понятно. Я могу ему доверять. Один ученик сказал, Прабхупада, я вам полностью доверяю. Я сделаю все, что вы попросите. Прабхупада сказал, не доверяй мне. я тебя подведу. Кришне можешь полностью доверять. Вот туда доверие свое. Кришне, изучая Кришну. Так Прабхупада ответил. Никто не является совершенным в этом мире. Поэтому Парампара указывает на Кришну. Не просто на Ачарию, но Ачарию нужно указать на Кришну. На высший авторитет. И если мы услышим это с верой, мы сразу обретем сознание Кришны. Да, в результате по малейшему недоразумению вспыхивают широкомасштабные войны, в которых гибнут миллионы людей. В Кали-югу похоть, гнев и жадность почти не знают границ. Почти не знают границ. Ну, действительно, все границы уже пересекли. Куда еще? Если так услышать, что происходит в мире, то границ на самом деле уже практически нет. Все возможно в области жадности, гнева и похоти. Убить возможно, причинять боль для наслаждения возможно, совокупляться с кем угодно уже люди возможно, ну все возможно. Качества, перечисленные в этом стихе, можно в изобилии наблюдать везде, где люди перестали следовать системе варнашрамы. Из-за грехов, таких как убийство животных, беспорядочные половые отношения, азартные игры и употребление дурманивающих веществ, подавляющее большинство людей превратились в чандалов, неприкасаемых. То есть неприкасаемый, значит, нечистый человек, внешний и внутренний нечистый человек. В системе варнашрама дхарма называют неприкасаемым, нельзя соприкасаться ни взглядом, ни телесно, ни даже слушать. Очень оскверненное сознание. Очень оскверненное сознание. Это неприкасаемый. Итак, неопрятность, лживость, склонность к воровству, безверие, привычка затевать ссоры на пустом месте, похотливость, гневливость и жадность — таковы природные качества тех, кто занимает низшее положение, находясь вне системы варнашрамы. Вот тут описывается. Как только мы разовьем необходимые качества, то варнашрама, естественно, она будет установлена. Пусть даже в небольшом масштабе где-то. Но, знаете, этот опыт очень важен. Хоть раз в жизни увидеть, что такое варнашрама, хотя бы отблеск варнашрамы, это очень-очень важно. Потому что в варнашрама-дхарме создается удивительная атмосфера, умиротворяющая, без всякого страха. Там проявляются любовь и доверие в обществе целиком. Это очень трудно представить, но те, кто были в дхамах, преданные, вот в Индию приезжали, до какой-то степени чувствовали себя как дома там. Там больше и выше добродетели, там есть, ну, какое-то понятие об этих вот правилах варнашрамы, культура где-то как-то сохранена, где-то как-то еще, и вот мы это уже чувствуем с большой силой и огромным различием. Представьте, мы приезжаем во Вриндаван, или в Майяпур, Дхаму, или в Джаганнатхапури, там, ну, неделю там, может быть, мы проведем, кто-то больше, кто-то меньше, неделю, и затем возвращаемся в свой родной Екатеринбург и видим, что это нежилое место вообще. Нас тянет снова Джаганнатхапури, хотя мы родились, может быть, в Екатеринбурге. Смотрите, это настроение, оно перебивает даже наше рождение. Даже наше рождение, что очень, это невероятно вообще. У нас ностальгия по Джаганнатхапури, по Майяпуре, Вриндавану. Где бы мы ни были, у нас ностальгия развивается. Мы хотим жить так, в той атмосфере именно. Вот варнашрама дхарма, она очень близка к духовному устройству, где отсутствует зависть в обществе людей, представьте себе. Вот оно, человеческое общество. Никто на вас не смотрит с каким-то подозрением, с каким-то умыслом, или просто как на пустое место, или как на помеху в этой конкуренции. Никто вас так не видит. Вам выражают почтение все, кого вы встречаете. И вы тоже выражаете почтение все, кого вы встречаете, в уме или в словах. И вы чувствуете себя дома. Это большая семья, это великая семья Бога. Вы начинаете осознавать Бога естественно, естественным образом. Но в этом мире вы видите каждый Бог на этой улице. Каждый Бог в своей машине. И в этой среде мы живем, до 100 лет мы не доживаем. Эта среда порождает столько негативных вещей, особенно люди начнут разрушать землю, на которой живут. Разрушают все. Вот на основе этих качеств все происходит. Почему бы всем не подружиться? Вопрос. Ну, не надо обниматься, просто это в уме может произойти. Дружеское расположение ко всем живым существам. Почему бы это не сделать? Всем людям. Договориться, скажем, вот, да? Вот завтра с утра, уже с утра, завтра подняться и всем об этом подумать. Я буду относиться ко всем по-доброму, ко всем живым существам. Все вместе, организованно. Это уже варнаша мадхарма. Если на самом деле такой шаг сделать, героический шаг такой сделать, да? Но, к сожалению, если даже люди сегодня попытаются это сделать, они не смогут, они не понимают, как, где взять эту доброту и доверие. Видя образ жизни людей, они не верят в это. И даже в свою силу не верят. Они были столько раз обмануты, постоянно обмануты. Они говорят, ну это же утопично. Ну, иногда это хорошо сделать для какого-то тренинга, знаете, психологического, на 5-10 минут хотя бы подумать таким образом. Потом уже нет. Возвратитесь в реальность. Это так и есть. Такая среда, в которой очень трудно духовно практиковать, развиваться. Очень сложно. И главная сложность – это окружающие люди. Смотрите, оказывается. Когда мы не практиковали сознание Кришны, мы даже не подозревали об этом, что все проблемы потому, что вокруг люди. А в другом, в варнашем адхарме, как раз это не проблема, а как раз это удача, что вокруг есть люди. Добрые, нормальные люди. И вы спокойны, даже животные спокойны, потому что под защитой человека находятся все живые существа. Его доброты, его мудрости и так далее. Мы знаем о варнашем адхарме, что только есть браманы, кшатрии, вайши и шудры. Иногда преданные пытаются сейчас установить природу каждого. Нет, подождите. И так все понятно с этой природой. Ее несложно увидеть, но нужны вот качества. Качество и осознание своего долга. У каждой варны есть своя гордость, поймите, свой кодекс чести, которым он гордится. Выполняет свои обязанности. Вот что нужно человеку. Обоснованную гордость, не ложную гордость, а обоснованную гордость. Не так, что он заработал много денег и гордится. Это ложная гордость. Нет, ты должен делать что-то для людей. Гордись даной, тапой, ягьей. Вот чем ты должен гордиться. Обоснованно. Если ты действительно делаешь много полезного, доброго для людей, если ты жертвуешь, да, с собой ради других, это твоя гордость, твое служение. Гордость слуги – это хорошо, но гордость господина – нет. Нет, это ложная гордость. Варнаша мадхарма, она обучает вот этой вот как бы обоснованной гордости. Но даже от обоснованной гордости материальной, в конце концов, нужно уйти в отречение. Ашрамы это подразумевают, что даже от обоснованной гордости материальной все равно нужно уйти. И как? Для этого существует ашрамы, духовный процесс приближения к Богу. Каждый человек должен знать, что в конце жизни он должен вернуться к Богу. Не возвращаться сюда, в этот мир, а вернуться к Богу. Это варнаша мадхарма. И как без Бога можно установить какую-то систему социальную, успешную? Но это немыслимо, это невозможно. Только для невежественных людей это годится, которые не различают, не понимают, им нравится жить в нечистоте, ссориться на пустом месте. У них даже вкус к этому есть, к ссорам. На пустом месте они развили вкус такой. Им нравится кали-юга. И нравится, что можно заниматься незаконным сексом, пить вино, есть мясо и многое другое из этого исходящее. Они любят именно такую жизнь, и они приходят в век кали, чтобы наслаждаться этим. То есть век кали предназначен для таких людей, которые проникнут этим духом чувственных наслаждений и хотят погрузиться с головой вот в этот образ жизни, где все можно вообще, в тайне или явно, можно все это делать. Без Бога. Век кали — это век тьмы, где Бога люди не видят, поэтому они получают эту возможность наслаждения и стремительной деградации, наслаждаться деградацией собственной, деградацией других людей. Они радуются, когда кто-то падает, там, занимается незаконным сексом, это совсем известно, и люди даже многие ликуют, ха-ха-ха, говорят, вот-вот-вот, как интересно, как интересно. Это век кали. Все наслаждения становятся извращенными, ненастоящими. Чтобы оградить себя и других от влияния века кали, есть мантра. Есть мантра. Я, правда, не помню, как она звучит, эта мантра. Но вы в Екатеринбурге хорошо знаете ее. И даже, мне кажется, уже вы построили Варнашу Мадхарму, судя по лицам. Вы уже защитили весь Екатеринбург от века кали. И там уже, да, уже все, значит, служат Кришне. Потому что у вас харинамы большие по всему городу. Уже много-много лет. Вот просадом накормили через кафе весь город уже. Сами уже не хотите даже смотреть, наелись. Ну, то есть за это время, конечно, кали немножко потрясен Екатеринбургом, да, такой активностью. Ну, не только Екатеринбург, в России она практически вся активна, это ее природа революционная. Вот в Казахстане у нас все спокойно, никаких революций. Но тоже повторяют тихонько Хари Кришна мантру, чтобы родственники не знали только. Не слышали. Тут, ну, культура, родственная культура сильнее, чем в России. Поэтому у вас в этом плане свободы больше. Здесь родственники могут играть большую роль в культуре Средней Азии. Или мнение людей, то есть так они осторожны очень в этом плане. Вот, на этом мы остановимся. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мой поклон Гуру Махарадж, вам поклон. У меня возник такой вопрос, вот вы говорили, что Прабхупада сказал, не доверяй мне, а доверяй Кришне. А я ведь Кришну не знаю, у меня нет прямой связи с Кришной. Я его познаю только через вас, Гуру Махарадж, через Шрилу Прабхупаду, через шастры, которые, ну, до меня дошли через Гуру Парампару и через Шрилу Прабхупаду. А если им не доверять, то значит не доверять шастрам, значит я никогда не узнаю, кто такой Кришна. Вот такой вопрос возник.
Да, хорошо придумала вопрос, молодец. Проблему придумала. Потрясающе. Нет, предаться мы должны Кришне. Предаться Кришне. Все ачарьи об этом говорят. Шастры говорят, предайся гуру. Гуру говорит, предайся Кришне. Все на этом. Все на этом. Это вывод. Стань моим преданным, Кришна говорит. Да. Гуру не говорит, предайся мне. Шастры говорят, предайся гуру. Но гуру говорит, предайся Кришне. Надо выполнять. Надо предаваться Кришне. Мы видели, что происходит, когда ученик предается только своему гуру, забывая обо всем остальном. Это получается культ личности. Тяжелый случай. Это тяжелый случай. Когда гуру и Кришну отождествляют как одну личность. Прабхупада говорит, гуру не Бог, он слуга Бога. Предаться гуру без Кришны, значит, мы видим, ну, человеческую сторону. Мне нравится этот человек. Ну, конечно, гуру, но мне нравится как человек, и этого достаточно. Нет, этого недостаточно. Я должен полюбить Кришну. Если я люблю только гуру, этого недостаточно. Это материально. Еще вопросы?
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, помните, пожалуйста, наши поклоны. У меня как раз вопрос, продолжение вопроса Лаванга Деви. Вот, про то, как вот предаться, как поверить Кришне. То есть, вы привели пример, да, как ученик сказал, что он Шри Прабхупаде верит, он сказал, верь Кришне. И я тоже понимаю, что Шри Прабхупаде я верю, потому что он как уже своей жизнью показал, то, что он исполняет свои обязания, обещания, что ему важно верить. А вот Кришна, вот по всем историям, что я слышала, он что-то такое непостоянное, он вот так себя ведет, то так, то обманывает, то ворует, то тоже там, ну, как какие-то как предательства, что ли. И вот как вот поверить Кришне, что вот он действительно мой друг, что он мой доброжелатель, то есть вот как вот это делать?
А вот видишь, как трудно познать Кришну с материальным настроением. Видишь, когда ты его отождествляешь с материальным телом, как сложно понять Кришну. Он, оказывается, ворует, он нечестный. Ты о чем вообще говоришь? Ты о ком говоришь? Ты о ком-то другом говоришь, но сейчас не о Кришне говоришь. Должна Кришну прославлять, потому что он все благой, даже когда ворует и обманывает. Ты не о Кришне сейчас говоришь. Поэтому нужно предаться Кришне, видишь? У меня есть гуру, а Кришну я критикую. Вот она позиция. Вот она проблема. У меня нет веры в Кришну. Вера в гуру есть. Тогда я не понимаю, а зачем такая вера в гуру, если она не приводит к Кришне.
А как вот эту веру-то развить? То есть очень хочется в Кришну поверить. Но вот
значит, нужно научиться слушать гуру, а не просто смотреть на него с любовью. О чем гуру говорит? А ну о Кришне говорит. Какой хороший актер, он никак мне не нравится. Как он замечательно улыбается и говорит. Про Кришну думай. Еще вопросы?
Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные. Да, у меня вопрос по варнашами. Я слышал, что вы сказали, что вот не нужно ну, именно понимать свою природу, скорее вот осознать свои качества важнее. Вот. Ну, я в Майпуре тоже вот самого варнашрама как бы не почувствовал, когда был, почувствовал скорее вот эту атмосферу доверия, такой, ну, духовности. То есть нам все-таки как вот подступиться к варнашраме через просто как бы осознание, ну, через развитие духовных качеств скорее. Правильно я понимаю?
Ну, ты ответил на вопрос уже, все, ты прослушал, ты понял. Я еще раз напомню тебе, гордись кодексом своей природы. Изучи кодекс своей природы. тогда ты будешь частью варнашрамы, божественного устройства. Кодекс своей природы. У каждой своей природы есть кодекс, которым можно гордиться.
Где он?
Боже мой, ой, боже мой, вы что, книг не читаете совсем? Вы совсем книг не читаете? А мы сейчас что читаем, по-вашему? И спрашиваешь, где читать? А мы только что читали? И там описано, уже Кришна Варнашрама Дхарму описывает, мы читаем эту главу, вот целая глава есть. Ты спрашиваешь, где это? Что с вами?
Я понимаю. Спасибо, Гуру.
Сегодня я не узнаю Екатеринбург.
Шри Махараджи не скажет сразу. Знаете.
Давай, Шри Махараджи, добавляй перцу.
Хари Кришна, мой поклон. А у меня как бы свой вопрос был, но вот можно еще как бы вопрос продолжения. Вот что надо руку сейчас куда? Ну, то есть изучить свою природу, а вот в Кали-Юге природа-то, ну, и непонятно. Ну, вот и как бы на уровне ума-то ее изучают. То ли я тот, то ли тот. Как вот это вот? Ну, то есть еще и кодекс потом надо как бы изучать. Получается. Еще чем гордиться надо понять. А вот тут природа-то как бы не можешь понять.
Если ничего не можешь понять, просто повторяй Хари Кришну.
Ну да, вот это мне больше. А вот тогда еще вопрос, который вот мой я хотела задать. А вот золотой век, я вот не могу понять, золотой век это что? Такое, это как трансцендентное откровение, то есть это вот санкиртана, или это вот как раз развитие благости, варнашрама дхармы, или это прям массовая санкиртана какая-то, что это такое, золотой век, который вот будет, ну, скоро?
Ну, в нашем контексте это, конечно, санкиртана, движение Господа Чайтаньи, золотой век, но и все остальное тоже. Это варнашрама дхарма будет проявляться, конечно же, это будет процветание экономическое. Ну, много-много это же повлечет. Так же, как плохие качества влекут много признаков деградации, да, много деталей, очень заполняется весь мир какими-то деталями плохими. Также вот прогресс духовный санкиртана-яги, она будет украшена деталями процветания, многочисленными, неслыханными. Вот вещи проявляться неожиданно, удивительные вещи будут проявляться в людях, в отношениях, в качествах, в семьях, рожденных детей, качество будет меняться. Есть же такое сравнение, что тело человека сравнивается в различные юги с различными видами металла. В сати-югу это тело из золота, в трета-югу это тело из серебра, потом бронза и железо в кали-югу. И вот сравните, это все металл, но у них разные качества, да? Давайте сравним золото и железо. Вы увидите, да, огромная разница между этим металлом. Золото не окисляется вообще, не подвергается разрушению. Представьте, какое здоровье было у людей в сати-югу. Стабильное, да, вот как золото. Если золото гнуть вот таким вот образом, вы не можете его сломать никогда. Не ломается. Если железо будете гнуть, даже гвоздь вот таким образом, вы его сломаете через полминуты, ржавеет, ломается. Смотрите, при нагревании что происходит? Железо, оно меняет качество мягким. Золото при нагревании плавится, остывает, возвращается то же самое свойство. Железо нужно закаливать. То есть, если вот исследовать вот эту разницу, вот эту аналогию, можно понять, какие будут люди, какие будут умы, какой образ жизни будет. Да, сравните с золотом, золотой век, сатья-юга. То есть люди никогда не будут говорить ложь, неправду. Это сатья, эпоха сати, правды. И вот на этой правде будет строиться все остальное процветание. Значит, мы говорим о Кришне, говорим о Бхагавад-гите, говорим о душе, мы должны говорить правду. Это основа сати. Не нужно говорить ложь, не нужно допускать отклонений, спекуляций умственных. Нужно вот говорить то, что описывается в шастрах, объяснять, не отклоняясь от истины. Это мы закладываем, да, таким путем вот это будущее процветание в обществе людей. Это нелегко нам дается говорить правду, потому что правда подразумевает, что мы будем говорить это в хорошем качестве. полномочия духовные иметь. Не материальные полномочия, грубые, да, такие вот правды, бить кого-то. Насильственная правда, да, материальная правда. А правда, уполномоченная духовными качествами. Как это Шрила Прабхупада делает. То есть вот мы учимся говорить правду. Все, вопросов нет больше у нас?
Санандана.
Санандана.
Хари Кришна Чистанчану принято мои поклоны. Я вот хотел спросить по поводу, вот вы говорили о том, что существуют ну, разные точки зрения, когда у людей, они начинают спорить. Ну, это, естественно, как бы причина разногласий в материальном мире. И просто интересно, ну, по идее, вообще сейчас вот в мире люди рассылаются на руку, и как бы она является каким-то объединяющим фактором. А есть ли такие вот у нас сейчас примеры, что ну, преданные дают возможность людям получить знания, и это тоже как-то людей вдохновляет и начинает вести за ну, к более, ну, к варнашами, да, какой-то уже более такой, ну, от, не деградирующего, а вперед, наоборот, к развитию.
Современная наука не может объединить умы всех людей, потому что она сама стала противоречивой очень. Она что-то утверждает, а через какое-то время говорит, это было в прошлом, сейчас мы новые исследования провели, поэтому ну, уже по-другому все. Недавно было землетрясение, вчера, по-моему, и в Казахстане тоже было землетрясение, и где это было?
Тайвань.
Тайвань, да? Таиланд, да, там сильное землетрясение произошло, в новостях это люди видели. И там говорили, что современные ученые наконец ну, нашли причину, как предупреждать эти землетрясения, их причину. Да, вот раньше то, что говорили, неправда, а сейчас правда. Также мы видим с лекарствами, да, вот раньше было это лекарство, потом его сняли с производства, оказалось вредным, сейчас будет новое лекарство. Это мы видим постоянно. Наука не объединяет людей на самом деле. У них просто нет другого основания. Поэтому беспокойство возникает. Им приходится принимать это, то, что есть. Другого основания. Так же, как теория Дарвина. Никто в нее не верит, но другой теории нет. Они принимают теорию, в которой не доказано на самом деле. Это вот положение науки современной. То есть разумный человек прекрасно это понимает. Поэтому здесь полагаться на науку — это ну, какое-то временное успокоение, искусственное успокоение ума, всего лишь навсего. Не настоящее, в душе нет мира и покоя у людей. Очень поверхностная какая-то вот гармония, поверхностная гармония, внешняя гармония. А внутри нет, раздирают недоверие, противоречия, и все, что у них остается, надежда, что может, ну, может быть, что-то поможет. Может быть, в чем-то сейчас они правы. Может быть, в будущем они наконец что-то откроют. И мы не будем больше никогда болеть и стареть. И люди надеются на это. Надежда остается. Вот с этим и живут. Но, как ты говоришь, если говорить настоящую правду, да, наступает мир в душе. И вот тогда вот в этом мире можно построить какое-то цивилизованное общество. Без сомнений. Без сомнений, без недоверия. Мир в душе достигается при помощи духовной практики, настоящей авторитетной духовной практики. Хорошо?
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, дорогой Чайтанья Чандра Чаран Прабху. У меня по поводу ссор вопрос, но не по поводу с другими, а по поводу собственным умом. Разум всегда начеку и всегда требователен к уму. И если ум упорствует, то разум вынужден ему проповедовать, ну, вплоть до ссор. А вот когда наступит такой период, когда ум не будет по прихотям своих чувств, а впереди разума побежит к Кришне, только пятки засверкают. Случится ли это когда-нибудь?
Нет, он пока в страхе находится. Страх остается. В этом сложность. Есть сейчас много преданных уже есть, которые обладают очень твердой верой в Кришну и в Святое Имя. Они свою жизнь посвятили, как бы они обладают очень твердой верой, но они от страха не освободились. страх, привязанность и гнев — три фактора, да, в Гите указываются. Вот когда человек оставит их, может предаться Кришне. Страх, привязанность и гнев. Вита, рага, бхая, кротха. Вот, поэтому даже если есть твердая вера, страх еще может оставаться. И поэтому возникает внутри спор. Потому что страх присутствует. Не на основе философии даже спор. Философию знает разум, и ум уже принимает философию у нас. Святой им принимает ум даже. Какой бы он ни был, он принимает это и делает, да? И пытается слушать. И разум, они уже согласованы в этом плане. Но вот именно приблизиться к Кришне непосредственно страх. Еще вопрос?
Спасибо.
Со временем говорят, что вроде уже исчерпан свой лимит. Как читать Чанарчана Прабху?
Так, у нас сколько еще рук? Две руки. Давайте две руки закончим.
Анна Матаджи, да. И потом Рупа Маджари Прия.
Кришна, мои поклоны Гуру Махарадж. Я нахожусь в диалоге с человеком, у которого есть свой трансцендентный опыт. Как он считает, он не является преданным, и он считает, что у Господа есть ему определенные качества. И когда он обозначает эти качества, ну, на мой взгляд, это не является истиной. И как доносить для человека, вот вы говорили про правду, как доносить для человека, ну, может быть, предложить ему как-то по-другому посмотреть на Господа?
Сначала нужно познать себя. Отличить себя от тела, прежде чем описывать ну, Господа, Кришну. Или под другим именем, неважно. Господа. Сначала нужно отличить материю и дух, иначе все описания будут смешаны с материей. Неистинные описания. То есть под влиянием как бы, ну, своего тела и ума человек описывает. Если он не контролирует ум, чувства, если он себя отождествляет с телом, он не может описать Бога. Он будет описывать Бога, сам для себя будет описывать. Свои представления, свой ум, свои вкусы, свои гуны, в которых находится. Вот. Поэтому сначала нужно избавиться от привязанности к телу. Не думайте, что все люди, которые рассуждают о Боге, это трансценденталисты. Трансценденталисты — те, кто выше материи должны быть, мыслить. Это трансценденталисты. Слово «трансцендентный» значит «над материей». О Боге могут говорить и необразованные люди, но не трансценденталисты.
Тогда можно ответ на вопрос, как тогда человеку подвести его к этой мысли, чтобы отделиться?
Если он получит опыт духовный, это возможно, да. Например, через прасад или через киртан, да, какую-то программу духовную, и почувствует эту вибрацию, это возможно. На уровне убеждения это невозможно сделать. Нужен духовный контакт прямой, чтобы это проникло в него. Настроение духовное, тогда он получит трансцендентный опыт, хотя бы мгновение, да, уже достаточно, чтобы он начинал мыслить, ну, в эту сторону. Никто не способен описать Бога в мире людей без духовного опыта. Непосредственно духовного опыта. Поэтому нужно разобраться, да, что он считает духовным, почему он считает, что он духовный человек. Может быть, потому что он читает книги какие-то, он думает, что он духовный. Или, может быть, у него какая-то форма медитации своя, он считает, что он духовный. И нужно разобраться, насколько авторитетны его методы. Книги, насколько авторитетны, методы, насколько они духовны на самом деле. Что многие люди считают себя духовными без оснований. не зная даже, что такое дух.
У человека просто тяжелый опыт, он находится в зоне активных действий, и вопросы духовности его ранее как бы не волновали. Они вот возникли как раз на фоне вот этих острых ситуаций.
Посылай просад туда. Если ты общаешься с этим человеком, посылай туда просад. Просто мантру дай ему, без каких-то объяснений. Скажи, там мантра защитит твою душу. Вот, вот эту мантру я знаю, вот просад я знаю. Это поможет. В таком духе. Что там, в тех условиях, человек может принять. Даже без объяснений. Там некогда просто время тратить на объяснения. Там все, что угодно можно принять. Если ситуация такая опасная для человека.
Благодарю. Мои поклоны, Гурудев.
Хорошо. Еще вопрос последний.
Помаджарби.
Хари Кришна, Гурудев, примите мои поклоны. Я вот была, да, на фестивале и столкнулась с преданными и в бытовых условиях, да, и в служении. Большому количеству вайшнавов. Вот. И с таким моментом столкнулась, что у многих преданных как бы свои стандарты, да, чистоты, которые, ну, не соответствуют, да, как бы, ну, вот принятым, как вот нас вашими учили, да, например, когда мы близко жили, там все было видно, да, если мы пьем и касаемся там предметов Кришны, священных предметов. Не умеем, например, пользоваться солью или даже не умеем одевать вайшнавскую одежду как бы на вторую инициацию. Вот как вот, как бы, ну, обучить преданных, кроме того, что собственным примером, что можно сделать? Потому что преданные так и говорят, что у меня, ну, нет таких стандартов. Хотя...
Ты права, права. Право, знаешь почему? Потому что в те годы, когда мы начинали с ашрамов. Все жили в ашрамах. А сейчас никто не живет в ашрамах. Практически никто. Все семейные люди. Они не знают стандартов. Я тоже это видел, что они на кухне, ой, что творят. Не ведают, что творят вообще. Они могут посуду Кришны, обычную идеальную посуду, вместе в раковину положить. Все, что угодно могут делать. То есть это нужно обучать, несомненно. Но если они живут в ашрамах, да, это тоже задача интересная. Как-то нужно это делать, если мы готовим людей к инициации особенно, да, то стандарты чистоты на кухне и на алтаре должны знать очень хорошо. Это два самых чистых места должно быть в доме. Так что ты права, сделай что-нибудь. Начинай реформу в Исконе. Революцию. Всех нужно научить стандартам чистоты, чтобы люди знали, да, это правильно. Вот. Если эти стандарты на кухне падают, то и качество просада тоже снижается. Отсюда много проблем может быть. Что такое настоящий просад, вы должны знать. И мы должны готовить настоящий просад, если готовим. Некоторые преданные иногда даже не ели просад, который кто-то готовил тоже из преданных, но с низкими стандартами, даже не ели это. Я знаю таких преданных, которые различают очень хорошо. Просто понюхают, говорят, нет, это не просад. Вы, конечно, его предлагали, но вы приготовили его очень нечистым способом. Так что да, это вот еще один момент. Наверное, может быть, для кого-то самый важный в жизни, да, научиться чистоте на кухне, на алтаре и в своем поведении. Ему на Деве вспоминает Прабхупаду, говорит, первая встреча, я приехал на свадьбу сестры. И Прабхупада там на кухне готовил для всех. А я пришла помогать в короткой юбке, говорит, и футболке. легкой. Молодая девушка, американка. Ну, сестра должна помогать, участвовать. То есть такие правила. Прабхупада там тоже на кухне был. Она там что-то чистила и говорит: «Свамиджи, можно я пойду перекурю?» А он говорит, он выглянул из своей комнатки и говорит: «Так, иди мой руки, возвращайся сюда». Помыла руки, вернулась, дал мне лекцию о том, что есть регулирующие принципы. Потом: «Свамиджи, можно попить? Иди мой руки и иди сюда». Опять дал ей лекцию, что говорю, приготовление просада, нужно делать то-то, то-то, то-то. И да, говорит, много раз, говорит, иди мой руки. Я подумал, последний раз, первый-последний раз я готовлю со Свамиджи. Мои привычки не выдерживали. Да, Прабхупада – это Прабхупада. Это редкий случай. У нас, видите, как все легко падает. При малейшей возможности все падает. Вот только скажи при этом, что пол принципа соблюдайте, и все обрадуются просто. Не 4, а 3,5. Все скажут: наконец-то! Мы только этого и ждали. Видите, как легко падать вообще в Веккали, а? Вот спасибо Прабхупаде, что он нас еще держит за этот разум. Схватил нас, понимаете, не отпускает, держит, что вот 4 принципа, не 3,5, 4 принципа. И кухня – это кухня, божество – это божество. Это вот так должно быть, и никак иначе вот просто. Вот нужно кланяться Прабхупаде каждый день и молить о его милости просто. И не только, а ты должна сделать революцию, реформу в Исконе. Раз ты это все видишь, ты заметила, все, давай работай. Все, Екатеринбург, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.
Спасибо большое.
Так, здесь у нас что? Это Казахстан, так я понимаю. Давай, ты Казахстан.
Оказывается, спорить на основе даже аргументов, доказывать, нет смысла, если нет веры. А вера – это милость. То есть, если у меня есть вера на этом пути, значит, Господь пролил каплю милости. И даже супермудрый человек, умный, знающий все шастры, и у него нет веры, это значит, милость не пролилась. И сразу такой вопрос возник. Получается, наличие веры в сердце не зависит от человека, или все же зависит? И всегда ли милость беспричинная?
Наличие веры не зависит от человека, она говорит.
От самого человека.
А вера – это есть само живое существо, его позиция. Это и есть я. Это моя позиция. Вера – это моя позиция. Где бы я ни находился, у меня есть какая-то позиция. Это моя вера. В любое общество я вхожу с какой-то позицией, с какой-то верой, с каким-то мотивом, желанием. Желание и вера практически близки. Если я желаю чего-то, значит, я верю в это. Или я верю в это, значит, я это желаю. Могу желать это. Если я не верю, то и желания не будет. Это практически одно и то же. Сначала даже не вера, а просто есть какое-то желание. И оно становится постепенно уже твердой верой, убеждением, убежденностью. Но это и есть моя суть, вера. Знаете, как она меняется? Она живая. Вот вы просто гуляете, ходите, вера вместе с вами, она гибкая. С кем вы встречаетесь, вы по-разному себя ведете, в той, в другой среде. Вера, она сопутствует этому. Она на все реагирует, она все чувствует. Это моя вера. Есть люди, в которых вы верите относительно, скажем, какого-то долга. Вы с ними общаетесь так. А кому не верите, общайтесь по-другому. В другом месте, в другое обстоятельство. Вы этим людям будете больше доверять, которым не верили в этой ситуации. Видите, как все живет? Вера. Прабхупада смотрел на своих учеников. верил. Ну как он верил? Они же все делали неправильно. Много ошибок совершали. Он что, верил в их ошибки? Нет, он верил в их душу. Душу, что они научатся этому. Поэтому не обращал внимания на какие-то незначительные ошибки и учил их постоянно, прилагал усилия, потому что это была позиция гуру, вера. Он должен верить в своих учеников. А ученик верит в гуру, потому что слушает, тоже вера. И связывает вера. Если веры нет, то какая связь? Итак, где бы я ни был, моя вера со мной всегда. Наблюдайте. Что вас привлекает в этом мире? Вы туда пойдете. Вот тут это ваша вера. Вот она. Вы ее обнаружите. А есть так называемая вера. Я хочу показывать, что я верю в возвышенные вещи, что я то, я это. Да, но это на самом деле иду в то место, где чувства наслаждают люди. Значит, моя вера находится на этом уровне. Это моя неотъемлемая суть, как бы, вера. Мое сознание. И есть, как бы, выбор еще веры, да? Разновидности веры есть, которые в гунах природы. Гуны меняются, значит, вера тоже может меняться. Но моя истинная вера, суть, неизменна. Вечная еще есть вера. Вот есть вера, которая меняется с опытом. Раньше я верил в этого человека, потом разочаровался, не верю в этого человека. Верил в коммунизм, сейчас я не верю в коммунизм. Хорошо. Вера может меняться. Я был христианин, потом стал буддистом, допустим. Вот сейчас стал атеистом. Вера может меняться. Но моя, как бы, вечная вера, моя суть неизменна. Вот это истинная вера моя, духовная. Вечная. Относится к вечной душе, к вечности. И вот я выбираю. Так же могу выбирать свою веру. И вера, и знание, они помогают друг другу. Вера укрепляется знанием. Знание продвигает веру дальше. Затем знание подтягивается, вера идет дальше. Знание утверждается дальше. И таким же знание и вера, они, ну, совместно действуют. Если мы хотим укрепить свою веру духовную, нам нужны духовные знания. Я получил какие-то духовные знания. Моя вера стала, пошла дальше, смотрите. Я смело делаю следующий шаг в своей вере. Для чего? Чтобы эти знания дальше продолжить. И так далее, и так далее. Таким я делаю шаги. Двигаюсь. Значит, знание, вера – это как бы одна цельная вещь. И моя суть, по сути, это одно и то же. Энергия чит называется. Я есть энергия чит, сознающее живое существо. Означает, что сознание означает вера.
Дорогой Гуру Махарадж, у меня вопрос о Господе Чайтанье. Что, как так понять, что самое главное он сделал для людей, Господь Чайтанья, если для них, например, непонятно таких вещей, как любовь к Богу, вот эта внутренняя причина его прихода, тоже непонятно, что он хотел, как бы, проникнуть в настроение Шримати Радхарани, все это недоступно. А вот что можно, как им объяснить, что такое сделал уникальное, главное Господь Чайтанья, что делает его просто непревзойденным, понятным людям?
Он открыл эту супружескую любовь к Кришне. Почему непонятно? Почему непонятно? В чем вопрос?
Ну, например, Иисус понятен тем, что Он взял на Себя грехи. Это всем понятно. Простая вещь. Имеется в виду, понятно по-простому, не вот, что вот Он за нас пожертвовал собой таким языком. Будда понятен тем, что Он...
Ну, а Господь читал, дал любовь к Кришне, тоже понятно, о чем я. Любовь к Богу. Открыл до конца. Она не была раскрыта. Она не была описана или раскрыта полностью. имя Бога не было раскрыто до конца. До конца раскрыл его. Век Кали именно, в эпоху безверия. То есть люди верили в Бога, не зная до конца своих отношений с Ним. Не знали отношений. А что это означает? Если человек не знает своих отношений, то Бог находится у себя на небе. А мы здесь на земле. Да, мы червь земной. И мы должны страдать, что Бог так вот решил нас поместить в эти страдания. Вот и страдайте. И молитесь Богу. Может быть, Он вас простит. Все. Вот такие отношения. Но, грубо говоря, почему люди отходили от религии? Потому что этого было недостаточно. Такие отношения, ну там нет любви. Но почему я червь земной? У меня недостаточно знаний даже, чтобы это понять. И за какие грехи? За Адама и Еву? Я тут при чем? То есть много вопросов у людей. Но когда они спрашивали, их сжигали на кострах. Видите, что означает, что до конца не раскрыто отношение с Богом. Очень опасно. Очень опасно. Начинаются преследования, начинаются какие-то формы насилия, да, религиозные, вот эти ужасы. Это все история религии. В Кали-югу это стало самым ужасным проявлением, поэтому фактически люди стали отказываться от религии, стали устанавливать какие-то научные вещи и стали говорить, надо любить человека, дружба, любовь вот между людьми, вот, чтобы как-то вот восполнить свою жизнь вообще, потому что с Богом нет этого ничего. Только наказание и грехи. И в храмах они там плачут и каются, а в ресторанах веселятся друг с другом. Вот что разделение произошло. То есть они ни с Богом не могут веселиться, они не могут быть счастливы с Богом. Они счастливы в ресторане. В магазине счастливы. В своей любви могут быть счастливы. А Бог тут при чем? Икону закрывают, когда люди хотят любить друг друга, иконы закрывают. Бог это грех считает вообще. Вот и все, что они понимали. Видите, вот таким вот образом. И что такое грех, что такое добродетель, не было понятным образом. И почему священникам это можно делать, а простой люд наказывается? Почему? Почему власть имущие могут это делать, а простые люди их наказывают? Когда простой человек что-то своровал небольшое, вот в тюрьму. Когда большой человек своровал, его там прощают как-то. У них масса вопросов возникает. И религия не отвечает на эти вопросы. А что это за ответ? Как ответить на эти все вопросы, вот эти вот все проблемы одной религии? Оказывается, ответ только один. Обретите любовь к Богу. Все проясняется. Это принес Господь Читание. Раскройте до конца наши отношения. Танцуйте с Богом. Ешьте просад с Богом. Как с другом общаетесь с Ним. Для этого очистите свое существование, да, свой разум, свою душа, вы частичка Бога, вечный спутник Бога. Это все открыто было полностью до конца. Не забывайте эти истории ужасов религиозных действий исторических. Не забывайте эти ужасы, эти кошмары. Атеизм – это не случайное явление в этом мире. Это тоже энергия Кришны дается. Как вы спасете людей от религиозных фанатиков, которые хотят убить друг друга? Атеизмом только. Светским обществом. Если бы не было светского общества, что бы сейчас было здесь в сфере религии, они бы резали друг друга. Ну и Господь Читания поставил точку этому вопросу. Положил конец ним, страданиям. Если вы обретаете эту любовь к Богу, отношения, все будет кончено. Со всеми страданиями будет кончено.
И это приводит, ну, тоже деньги, да, не зарабатываются, не важно. А и по какой-то говорится, там, где Господь, там и удача, получается, супруга Господа, это же тоже получается важно. И вот так вот, получается, это тоже как бы там, где необходимость, важно уже как бы не нечто, что это или как, вот как понимать это?
Лакшми есть... Нет, не думаю, что это Лакшми непосредственно. Это так же, как дурги предлагают кровь и вино, но принимают это и духи, ее представители, она сама не принимает это. Что она преданная Кришне. Подобно этому, когда говорить о наркобизнесе, каких-то черных таких сделках страшных, это делается через внешнюю энергию уже. Лакшми — это экспансия Дурга, а Дурга — это ее экспансия материальной энергии. Сама Лакшми в этом не принимает участия. Лакшми — там, где Нараяна присутствует. Там, где Нараяна. Там уже нужны трансформации другие совершенно, экспансии. И можно ли назвать это удачей? Они же в ад потом идут. Через эти, через наркобизнес они же в ад идут. Где же удача? В нескольких тенге только. Но это как раз дорогу в ад оплатят. Как раз на билет им они набирают. Но где же удача настоящая? Есть Лакшми, есть Алакшми еще. То есть в мире не все так просто. Но с другой стороны, ты права. Материалистов Лакшми тоже может награждать. За что? За энтузиазм. Если есть энтузиазм, Лакшми тоже может наградить. Поэтому они могут быть успешны на какое-то время. Энтузиазм. Но проблема в том, что энтузиазм не заканчивается. И Лакшми уходит в это время. Это ловушка. Они строят, скажем, большой-большой-большой дом себе с энтузиазмом. Начинают жить там. Энтузиазм уходит. Потому что нужно его мыть же весь. Поддерживать все это. И этот дом начинает быть их как гроб, как могила, понимаете, их давит. Это ловушка Майи. Ловушка Майи. Мой дядя построил, у него, значит, две дочери у дяди было, мои братья, троюродные сестра. Дочь и сын, да. И они жили, значит, четвером, семья. И он мечтал построить дом большой, потому что сын женится, а дочь выйдет замуж. Нужно большой дом построить. И он всю жизнь положил, чтобы построить дом большой. Ему удалось все-таки до конца своих дней сделать этот дом вообще. Я видел его фотографию последнюю. Он распятый просто был. Он все вложил, весь свой разум тогда, всю жизнь, но дом сделал какой-то. Сама она как-то так или иначе, но сделал. Что-то из кирпича, ну как получилось. Дочь уехала замуж, ушла вообще из дома. Сын еще куда-то. Одна его жена осталась. И они этот дом заколачивают, эти комнаты на зиму, чтобы не отапливать, потому что их слишком много. Они не нужны на самом деле. И она говорит, вот он построил дом, а зачем? Если бы только знали. И все так думают. Вот мы сделали то-то, а зачем? Если бы только знали. Настоящая Лакшми приходит, когда есть отношения с Богом, стабильные. Как поддерживает Лакшми общество людей? Одновременно всех вместе, вот тогда есть поддержание. Не то, что один за счет другого как-то выживает, один за счет другого как-то выживает. И потом меняются ролями, и кто-то идет в ад, кто-то еще куда-то, кто-то страдает, кто-то ссорится на этой почве. За счет другого же все. Но если все добровольно помогают друг другу, вот это значит, есть здесь Нараяна, Лакшми Нараяна присутствует. Все люди помогают друг другу вместе. Все, все, никаких проблем. Ну, а это лето нужно служить на райе, чтобы понять всех вместе, принять всех вместе. И Лакшми тогда, да, процветание будет. Энтузиазм означает, что будет какой-то успех. В любых делах. Преступных тоже. Если хотите в преступных делах преуспеть, нужен тоже энтузиазм большой. Энтузиазм. Те же энергии они используют. Те же самые энергии. В конце концов, это материальный мир для материалистов создан. Делайте, что хотите. В чем мы их должны упрекать? Это их мир, пожалуйста, живите как хотите. Тут и Лакшми вас обеспечит, и Нараян вам поможет, даст вам ложные философии, там, и ад для вас построит, и рай. То есть разбирайтесь сами. Мы тут вообще ни при чем. Нас это вообще не касается. У нас другая программа. Мы не собираемся продлевать эту жизнь здесь, в этом мире. Мы им говорим goodbye и все. И рай, и ад, до свидания. Мы к Богу собрались. Так что они веселой гурьбой с энтузиазмом идут в ад. И мы говорим, goodbye, goodbye. Ну, просад с собой возьмите на всякий случай. На всякий случай. Немножко просада хоть возьмите напоследок. Страх? Страх личности. Мы боимся личности. А как Кришна меня воспримет, если он увидит меня? О, нет. Я пока не могу перед ним предстать. Люди боятся даже со святыми видеться. Им неуютно присутствовать со святых, потому что они их видят. Сразу чувствует себя нечистым, не знает, что сказать, у него не хватает разума, он чувствует себя очень плохо. А тут Кришна. О, что ж. Упаси Господь. Страх личности. Неприкасаемые, у них нет раджаса. Они преобладают в тамасе. Поэтому они неактивны. Вот они имеют все эти плохие качества, но они пассивны. Там где-то собак едят и на теплотрассах ночуют. Вот такие люди есть, опущенные, да, из социума, выпавшие из социума. А демоны, они обладают качествами и активностью еще обладают. У них планы есть большие. Захват мира, там, убить своих врагов, там, быть еще богаче других. То есть у них страсть преобладает. Невежество и страсть их доминируют. Поэтому они опаснее. И у демонов высокомерие, высокая самооценка очень. Поэтому не боятся никого. А у этих людей может быть и низкая самооценка. Не очень высокая, пассивная, неприкасаемая, вне варнашмадхар. Они никому не завидуют, знаете. Просто живут где-то вот в лесу или как-то там на улице. У них свои там какие-то отношения, есть свой социум. Но этот мир они даже не видят как будто его. Карьера их не интересует, деньги их не интересуют, нет этого. Есть, мы жили в Индии на берегу океана, Чинай. И вот этот берег, почти весь, который мы вот видели там, он был занят рыбаками. Это люди с рождения рождаются там, они строят такие вот домики с навесами просто. дома, не дома, не понять что. В туалет ходят прямо на улице, не обустраиваются. А мы ведь по утрам не делают, просто в море уходят. И у них есть просто вот океан и рыба. И они ничего не зависят. Им не интересует ни общество там, ни храма, ни что-то еще. То есть они вот и к ним относятся таким вот образом, как не к цивилизованным людям. И мы проходили мимо вот их района, помню, там запах был ужасный, смешанный там. И канализация, вот эта вот гниющая рыба там, и ужас просто какой-то. Я говорю, Чанлика, смотри, вот как люди живут в Индии, а вот некоторые, как тяжело. Неужели правительство не может нам помочь? Она говорит, а кто им мешает жить лучше? Вот в Индии никто не помешает им жить лучше. Они сами хотят так жить. Это сознание. Если их не интересует социум, не интересуют деньги, не интересует карьерование. Вообще этот мир как на пустое место смотрит. И целый день в море. И там рыбу приносят. И все, они увлечены этим. Понимаешь, ажиотаж такой, понимается. Так вы видели, может быть, я не все видел картину целиком. Но есть такие люди, которых не интересует социум, правда. В невежестве. И саньяси не интересует социум. Но это уже трансцендентный уровень. Другой. Так, последний вопрос. Они боятся чего?
Ну, боятся внешних материалистов, того, что не связано, выходит за рамки общества преданных.
Какой-то контакт должен быть с этим миром у них. Опыт. Должен быть. Они должны просто бояться. Если преданные не общаются тоже с этим миром, они тоже боятся его. Замыкаются. Вообще-то нужно проповедовать людям, знания нести. Поэтому у детей должен также свой опыт с материальным миром. Они должны понимать, в каком мире они живут, что это за люди, как с ними общаться. Не нужно сектантского настроения. Сектантское настроение очень опасное. Такие дети, которые изолированы, они начинают себя ставить над материалистами, сильно очень задирают свой нос, они становятся гордыми, потом получают по носу в результате этого всего, травмы какие-то у них начинаются. Это не очень хорошо. Один мальчик у нас закончил гурукулу когда-то в Санкт-Петербурге. Я помню его. Я однажды там давал несколько уроков. Среди мальчишек я заметил, что там гордость очень высокая. Я подумал, как же они будут жить вообще, их мир выпустить, да? Я сказал, вы общаетесь с другими школами, с детьми, приглашаете, вот делитесь, может быть, впечатлениями своей философии, делитесь просадом с другими, может быть, что-то творческое, спортивное с другими школами. Мы не общаемся с корми. Дети сказали мне. Ну, я там всего два урока дал. И самый старший мальчик, когда закончил гурку, избил свою мать. Пришел домой. Вот она секта. Не замыкайтесь. Мы должны быть полезны для людей. Мы должны любить этих людей, а не бояться их. Бояться разумно можно, но не так, что весь мир грязный, и мы хотим с ним соприкасаться. Это высокомерие, это слишком ложная гордость большая. Мы должны всегда что-то полезное делать людям. Просад распространять, программы проводить, приглашать их тоже, как-то стараться. И видите, там много хороших людей, оказывается, которые тоже пробуждаются духовно. Почти все хорошие люди. Как выясняется на деле, да, если что-то настоящее людям предлагать, люди становятся хорошими. Хорошо, Шрила Прабхупада, ки джая.